Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Доброго времени суток, дорогие друзья, на дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа. Я начну с небольшой преамбулы. Ну, я когда начинал писать, она была небольшая, теперь стала большая, и она будет немножко нетипична для наших эфиров. 2021 год — это фантастическое время для Италии, буквально время великих открытий. Сначала победа на международном конкурсе Евровидения, затем победа на чемпионате Европы по футболу, а теперь еще и это. Кинокомпания Pixar распахнула этим летом для зрителей очарование своей новой сказки, сюжет которой в этот раз происходит в солнечной Италии, в тихой Приморской бухте. И особенно примечательно для моих соотечественников тот факт, что этот фильм вышел в релиз в кинотеатрах в России 17 июня, а вот даже на отчизне Pixar в США этот фильм до больших экранов не добрался. То есть буквально именно мы с вами, дорогие друзья, те избранные на земном шаре в эпоху пандемии, которые могут насладиться на больших экранах с хорошим звуком Dolby Digital 5.1, всем жарким очарованием фильма «Лука». Любимые наши зрители, на дворе понедельник, за окном жаркое лето, на часах 15:00. Мы приветствуем вас на свежайшем эфире передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы, конечно же, всегда ждем ваших комментариев, вопросов. А в виртуальной студии сегодня говорят о фильме «Лука» ваш покорный хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин, наша очаровательная руководитель передачи «Гиг-зона» Оксана Куропаткина, а у нас в гостях долгожданный лично для меня гость и специалист из далекого Калининграда, подающий огромные надежды мастер анимации и педагог Даниил Костевич, более известный в сети под никнеймом Йоки Боун. Мы сегодня говорим о фильме «Лука», 24-м фильме компании Pixar, который был посвящен памяти великого композитора Эннио Морриконе. Пишите в комментариях, дорогие друзья, что вы думаете об этом фильме, о компании Pixar думаете чего, об итальянском кино, которое когда-то было лучшим во всем мире, считалось, между прочим. А я обращусь к нашему уважаемому гостю и задам вопрос, относящийся непосредственно к фильму. Уважаемый Даниил, как часто ты ешь рыбу и морепродукты, и считаешь ли ты реальной угрозой экологии неконтролируемый отлов тунца в Тихом и Атлантическом океанах?
Вопрос хороший. Морепродукты я в последнее время ем достаточно часто. Я вообще живу в Калининграде, тут рядом Балтика. У нас не продают собственную рыбу, кстати, почему-то. Я не знаю, почему. Но в основном из рыбы я питаюсь морскими коктейлями.
Я сейчас понял, да, что для тебя лука, как для жителя близкого к морю, вообще очень, наверное, близкая тема. Я помню замечательную, да, твоя великолепная тельняшка. Оксана, я думаю, что ты должна начать нормальные вопросы задавать, а я потом присоединюсь к этому всему.
Хорошо. Ну, для начала, насколько я понимаю, ударение на первом слоге. Все-таки он не лука, а лука. Вот. И я сама с трудом переключилась, потому что все время называла этот мультфильм «Лукой».
Правильно, правильно, наверное, вообще это будет «луча», типа как с итальянским произношением.
В оригинале «Лука».
«Лука», «Лука», да. Да. Значит, действительно, мы тут собрались, чтобы обсудить новый продукт компании Pixar. Я специально для этого залезла на Кинопоиск, посмотрела рецензии, их уже очень много, и рецензии зрителей, и рецензии кинокритиков. Что было для меня особо интересно, что обычно, но обязательно затешится хотя бы одна отрицательная рецензия, хотя бы одна, но нет. 28 рецензий наших кинокритиков, все положительные, даже нет ни одной нейтральной. Среди рецензий зрителей, их чуть побольше, чем у кинокритиков, практически все положительные, только три нейтральные. Хотя в этих рецензиях что кинокритиков, что зрителей высказаны критические замечания, но, в общем, так или иначе, все скептики или не скептики слились в восторге по поводу этого мультика. И даже скептики сказали, что, ну, есть какие-то вопросы к истории, к тому, к сему, к пятому, десятому, но анимация по-прежнему выше всяких похвал, цитирую дословно. Даниил, вопрос тебе для начала, для затравки. Что ты как специалист, как человек, который сам преподает анимацию, что ты думаешь об этом продукте? Твои первые впечатления как спеца?
Знаешь, вообще, я немного так отвечу, наверное, как по-иезуитски как-то, что, в принципе, оценивать компании крупных таких студий, профессиональных, достаточно сложно именно первым впечатлением, как если ты работаешь в какой-то сфере, в этой сфере, в сфере кино, там, мультипликации, то достаточно сложно, потому что оно сделано всегда настолько хорошо и выверено, что ты смотришь как ребенок этот мультфильм. Я каждый мультфильм Диснея смотрю просто реально. Я могу пересматривать, в принципе, любой мультфильм, наверное, сотни раз, и мультфильмы Диснея обычно смотрю раза по 2-3 в кино. То есть первый раз я просто смотрю с такими, с огромными глазами просто на экран, такой: «Вау, что происходит?» Я там не пытаюсь угадать, что произойдет дальше. Ну, и там иногда аж цепляюсь за какие-то моменты. Но в целом это просто отличное, бесконечно летнее произведение, которое тебя погружает в какой-то вот теплый край теплого Небалтийского моря.
То есть создается некая атмосфера, в которой тебе хорошо, тепло, уютно, особенно с учетом того, что особо сейчас никуда не поедешь, и поэтому хорошо, и не возникает каких-либо вопросов. Или все-таки, как у специалиста, у тебя некие вопросы возникли, когда ты это смотрел и когда ты пытался это осмыслить?
Вопросы технические или там по сюжету? В смысле, какого рода?
Для начала технические, а потом по сюжету.
Технически, на самом деле, я не 3D-шник, я не работаю с 3D, я как бы примерно понимаю, как оно работает, но я с ним не работаю, я не анимирую в 3D-пространстве. И для меня все равно очень интересным вопросом, наверное, на протяжении всего мультфильма было, как они делали трансформацию персонажей. То есть я думаю, что вообще трансформацию персонажей, если это какие-то персонажи-оборотни, можно делать кучей разных способов. И мне интересно, возможно, они... Ну, понятно, что там у персонажа Луки существуют две модельки. То есть, когда он человек, когда он чудовище морское. И мне интересно, как происходили сам процесс трансформации, потому что он происходит на экране, я не знаю, раз 20, наверное, и периодически даже крупным планом, когда у него там волосок превращается в чешуйку такую, там кожа тоже покрывается чешуей, на спине там было крупным планом, когда у него отрастает чешуя, и все это выглядит очень красиво. И мне интересно, может быть, они как-то, не знаю, накладывали там модельки друг на друга, добавляя постепенно эту чешую, может быть, еще как-то. Мне вот интересны именно такие моменты, потому что сама анимация, понятно, что Дисней по классической анимации, в смысле по движениям, к Диснею вообще никогда невозможно никаким образом подковырнуть, это никак нельзя, потому что это все сделано на высочайшем уровне. Вот всегда интересно, потому что каждый новый мультфильм Диснея, они ставят перед собой новые всякие технические задачи, именно новые. И раньше, когда делали двумерные мультфильмы в Диснее в 20 веке, они после каждого мультфильма вообще, насколько мне известно, они выпускали несколько еще и документалок, потому что, допустим, когда они там рисовали «Короля льва», действительно отправлялась экспедиция на сафари, они там смотрели, как себя ведут животные, потом там ну, Бэмби, понятно, они тоже следили за тем, как себя ведут олени, там снимали все это на камеру, оставалось столько материала, что они выпускали вот документалки. И современные мультфильмы не исключение, собственно, потому что, например, то, что выходило до Луки, «Душа», отличный мультфильм, наверное, ну, не будем об этом, ладно. Там у них, например, была задача, я помню, интересная техническая, как они делали самих этих созданий с небес, которые нарисованы линиями, у них это было как-то по-новому технически реализовано. Там в «Храбром сердце» они придумывали, как у героини должны двигаться ее вот эти шевелюшки на голове, и вообще волосы – это отдельная тема тоже для 3D-шников, животрепещущая. Там в той же «Рапунцель», например, я знаю, что девушка, проходившая практику тогда на студии, она защищалась по тому, как там они генерировали волосы эти длинные «Рапунцель». И вообще каждый мультфильм Диснея – это новые технические задачи и эксперименты.
А вот что касается истории, не могу сейчас не процитировать твоего коллегу Семена Ласкина из школы animation.ru. Он, к сожалению, не смог поучаствовать в нашем эфире, но по моей просьбе он отписался. Как я уже сказала, анимация, как всегда, выше всяких похвал. По истории цитирую. А история нет, она явно сырая. С первой минуты понятно, что это сказка про русалочку, чего быть не должно. То есть такие вещи должны быть глубоко закопаны и не видны. Здесь она читается в лед. В самой истории много нелогичностей. Персонажи себя, ведут себя либо забывчиво, или, либо нелогично. Это не похоже на Pixar. У них всегда очень яркие, хорошие эксперименты. Но этот фильм будто снимал DreamWorks. Тусклый, штампованный, как на конвейере. Даже у Illumination работы выходят ярче, это совсем тусклое и непроработанное. Думаю, причина в том, что на волне харассмента были уволены ключевые сотрудники, делавшие истории крутыми. Конец цитаты. Твой комментарий к высказыванию коллеги, Даниил, по поводу самой истории. С точки зрения сюжета.
С точки зрения сюжета. Я... Ну, не настолько силен, на самом деле, в сценарном искусстве, в сценарной структуре, как могу ее понять. Но в целом, если вообще что-то об этом говорить, то да, конечно, это русалочка. И вообще, что я заметил, по структуре это очень похоже на этого, на тайну Коко. Потому что, ну, вообще, это на самом деле достаточно же распространенный сценарий. Видов сценариев не так много, они не бесконечные. Ну, просто вот это интересно, что вот там, родители или опекуны, они любят свое чадо, заботятся о нем, запрещают ему что-то делать, куда-то идти, выплывать наружу, например. А чадо говорит, нет, вы не прав... Чадо их слушается, а потом такое, нет. Или наоборот, оно изначально такое, нет, они не правы, оно там скрывает что-то. И потом полностью с головой окунается в то, что ему запретили, и доказывает своим вот родственникам, ну или там каким-то персонажам, которые вот его пытались уберечь, что на самом деле мир не такой страшный. То есть как в случае с какой-то, что вот музыку не надо бояться, потому что на самом деле дед никого не предавал, он хотел вернуться. Ой, спойлер, извините. И то же самое здесь с Лукой. Структурно это очень похоже. Вот. Ну, возможно, да, наверное, какие-то сюжетные моменты, они... очень сильно, ну, не хочу говорить слово «палец», потому что, ну, я говорю, я не думаю, что я могу это оценивать, в принципе, с такой точки зрения. Но, ну да, наверное, они не сильно скрыли, что тоже персонаж ищет человеческие штуки на дне, тоже, что там, он там выплывает такой, о, ноги, там, надо научиться ходить, ну, вот такие вещи.
Ну, то есть я вот, кстати, не согласен с тем, что это похоже на русалочку вообще, ну, как бы... А что можно еще, простите, придумать про тритона, который живет под водой, да, а потом выходит наружу? То есть, как бы тебе в любом случае будет считаться русалочка. Только в отличие от русалочки, он не подписывает никакой сложный договор, который продает его душу, его родину, его суть и так далее. Он просто, ну, есть... Немножечко, может быть, не раскрыто, почему там изначально тритоны боятся людей, да, ну, потом это, конечно, как-то вскрывается, да, то, что люди там, это вообще морская бухта, которая живет рыбным промыслом. За кадром, далеко за кадром осталась какая-то история по поводу того, что, видимо, давным-давно монстры и люди существовали вместе, потом они как-то разошлись из-за какой-то ссоры, а, видимо, и там что-то такое могло быть. Если вспомнить даже статую, вот этот вот фонтан на центральной площади, который изображает могучего рыбака, который держит за горло какое-то морское существо, создание, и пронзает гарпуном. Вот, видимо, это все как должно было быть в начале, но фильм чуть-чуть почикали. Я, кстати говоря, вот по поводу Диснея и Пиксара, я каждый раз, когда смотрю фильмы производства Диснея и производства Пиксар, всегда очень легко чувствуется, где работал больше Дисней, а где работал больше Пиксар. Ну, потому что когда «Раю и последний дракон» смотришь, это как бы ты сразу такой, это Дисней. Это вот прям 100% Дисней. Это не могли сделать в Пиксаре. А сейчас я в кинотеатре сижу, мне очень повезло, я сидел в пустом кинотеатре, сегодня утром как раз посмотрел Луку. Никого нет, я один в зале, мог полностью отдаться всем своим эмоциям, сидел, сняв обувь, там, закинув ноги на кресло, мне было очень хорошо, очень комфортно. Я смотрю и такой, вот первые минут 15, такой, блин, Дисней, ну что за вот... Это не так, то не так, это не доглядели, тут не доглядели. А к концу... Для меня важный показатель любого фильма – это пущу я слезу в конце или нет. И вот заканчивается Лука, и я понимаю, что фильм неплохой, очень даже хороший, и потом залезаю в Википедию и вижу, что это фильм производства все-таки Pixar, а не Disney. И я такой, вот что так хорошо-то было, это все-таки Pixar, а не Disney. И, ну, конечно, да, относительно всего Pixar, марка может быть чуть-чуть там просела, да, потому что после души вообще очень сложно что-то делать, что-то переплевывать. Душа была настолько откровением для всех зрителей и настолько феноменальным вообще подходом к анимации и всему прочему. И на Луке, видимо, Pixar немножечко решил так сбавить обороты. Но до сих пор удивляет, почему у Луки там 76 рейтинг на там метакритиках и так далее, ну, то есть в районе 7 из 10. А вот у Рэя и Последний дракон, например, держался около 9. Хотя Лука явно выигрывает во всем, просто во всем. Ну, и анимация, и история, и подача, и игра, и то, насколько вообще проникновенен весь сюжет, насколько он логичен. Я вот, кстати, «Русалочку» вообще не заметил здесь, никакую.
Я здесь, знаешь бы, что отметила, что поначалу я была согласна с критиками, со многими зрителями, которые считали, что Pixar, который известен нам всегда как новатор, здесь немножко просел, если не в анимации, то в истории. Ну, потому что история, в общем, не так, чтобы прям была какая-то сильно не банальная. А сейчас я думаю, что я была несправедлива к Пиксару. И вот почему. Потому что я вот так задумалась, что из современной культуры, ну, там, скажем, 10-х годов, практически исчезли персонажи не пубертатного возраста. То есть, mm-hmm. кого мы видим? Мы очень много видим подростков. Ты упомянул Раю, ты сам знаешь, что я ее нежно люблю, пересмотрела уже 125 раз. Но, опять же, история начинается, когда там главным героем, ну, там, условно, там, 11 лет, но основной конфликт разворачивается, когда Рая и ее антагонист – подростки. Сколько мы видим подростковых сериалов? Немерено. Ну, про взрослых я вообще молчу. Вот. А, скажем, персонажей, которые, ну, в лучшем случае, младшие подростки, мы их практически не видим. Я вспоминаю свое постсоветское детство и советские книжки, которые я читала, но потому что особо тогда других не было в начале 90-х. И там полно историй как раз про мальчиков, девочек 9, 10, 11 лет. Вот это вот прям такой культовый возраст, когда люди учатся дружить, понимать друг друга, когда и пацаны, и девчонки уже находят между собой нечто общее. А потом, конечно, интересный сюжет, когда друзья детства начинают спорить и расходиться в подростковом возрасте. Но вот эта пора, когда вы просто можете безо всяких задних мыслей общаться с кем угодно, весело проводить время и пропадать днями на улице, вот как будто этот пласт культуры куда-то делся. А Pixar его вернул. А создатели, насколько я помню, специально подчеркивали во избежание всяких недолжных толкований. Сейчас, в 2021 году, что только не подумать, что бы мы никогда не подумали. Они специально подчеркнули, персонажи у нас до пубертатного возраста, ничего нет, это просто дружба, и это прекрасно. Уже за это я благодарна Pixar. Вот. А при этом, мне кажется, они такие хитрые, что сделали сюжет, который может понравиться всем. И современной повестке, и тем, кто резко против современной повестки, всем хорошо. И поэтому Pixar молодец. Ничего не скажешь, всем угодил.
Я думаю, что здесь ЦА, на самом деле, решает в вопросах возраста, потому что все детские передачи о детях, да, они у нас больше все-таки, это история сериальная. Ну, то есть там, кто у нас? Loud House, да? Даня вот лучше здесь подскажет мне, какие там сейчас сериалы. Губка Боб, квадратные штаны, который там, ну, уже несколько поколений пережил, все-таки для детей.
Только учитывая то, что Губка Боб 30-летний, ведущий себя как 10-летний. Вот, но на самом деле, я не знаю, на самом деле, как... Я просто сейчас сериалы как-то особо не смотрю, но вот ты так вспомнил, да, там «Шумный дом», там я там «Финеса и Ферба» вспоминаю, что еще. Ну, вот такие, да, наверное, действительно, в сериалах чаще встречаются дети, хотя тоже с оговоркой.
Это зависит от того, кто больше смотрит, да, ну, потому что в кино все-таки уже ходят подростки, и все-таки скорее... Вот кино, оно, это вот скользкая, да, дорожка для современной как раз повестки всей этой адженды отвратительной, международной, которая сейчас разворачивается. Когда в кино у тебя меньше цензуры, в кино ты можешь больше открывать ящик Пандоры для, назовем это, фан-сервисом, так и быть, вот эта вся мразь, и так далее. А в телесериалах ты, соответственно, на телек то, что пускается, там все более резано, более все приглажено. То есть, ну, не говоря там, да, про Netflix это все-таки стриминговый сервис, такие там каналы. Вот то, что идет именно на каналы, оно более цензурируемо, и поэтому там как раз больше про детей. Хотя, опять же, тоже очень много скользких тем проскальзывает. Я, кстати, что касается анимации, говоря о профессионализме Пиксара, я обратил внимание, насколько грамотно и красиво в моменте их какого-то выхода очередного на сушу было задействовано кинофон реального моря. То есть до какого-то определенного момента это 3D-графика. Вода — это самая сложная часть в анимации вообще всегда была и всегда останется. Вода — это настолько неукротимая стихия для мультипликаторов была на протяжении долгого времени, что с ней все время боролись. Но какие мультики не посмотришь, старые, да, вода, если используется 3D-вода, то она выглядит неестественно. Очень странно. А здесь есть замечательный момент, который вот я, ну, просто из-за того, что у меня глаз уже пристрелен, да, из-за постоянного видеомонтажа и всего прочего, я вижу, как они выходят из трехмерной воды, но в какой-то момент задник, это причем как бы вот непрерывный кадр идет, у нас нет пересменки там планов и всего прочего, и вдруг на заднем плане я вижу, что это настоящее море, это прям самое естественное, вот это прям кино, вот оно снятое. Это не работа студии Pixar, это реальное кино. Там чувствуются вот эти кадры, да, как идет вода в кадре от начала до конца. И я понимаю то, что в какой-то момент просто передо мной, перед зрителем поменяли картинку на заднем плане с трехмерной графики на киношную графику. И этот момент вот прям очень хорошо в положительном ключе ударил по глазу. Порадовал. Визуально меня порадовал.
И меня прям удивил, если честно, потому что, ну... Может быть, я не очень много смотрю на фон, но я этого как вообще не заметил. Мне интересно всегда, поэтому, не знаю, поэтому я смотрю по 7 раз одно и то же, потому что каждый раз замечаю что-то новое. Я хотел мысль вкинуть просто, что мне кажется, сейчас даже, ну, что вот Pixar угодили всем, и я на самом деле больше согласен с тем, что целевая аудитория решает, потому что ты можешь выпустить вообще любое кино, и люди на него нацепят все, что они хотят сами. Тебе как бы... Да, ты можешь вставлять фан-сервис, ты можешь вставлять какие-то недоговорки, что-то такое, либо ты можешь их полностью отрезать, но аудитория, она сама все до тебя додумает и доделает, и назовет тебя там козлом, я не знаю, в худшем случае. То есть это как... Автор мог и не хотеть что-то сказать, но сказал. Или он не сказал и не хотел, но за него уже придумали.
Оксана, ты заметила замечательную отсылку к Хаяо Миядзаки в названии, да, названии города?
Ну, название Порто-Россо, Порко-Россо, но это только ленивый, мне кажется, заметил. И помахал ручкой. И вообще я бы сказала, что по какой-то атмосфере напомнил режиссер Хаяо Миядзаки. В одной из рецензий так и написано, что вот как если бы Миядзаки работал для Pixar и делал бы 3D-графику. Вот он бы снял что-то типа такого.
К сожалению, Хаяо Миядзаки отвратительно работает с 3D-графикой.
А он не любитель 3D-графики, и поэтому он в ней особенно-то и не работает. Вот. Но как если бы, вот если бы он, то тогда бы он создал что-то в этом духе. Мне кажется, это не совсем так, хотя отсылка к Миядзаки есть. Миядзаки, он такой более хитрый товарищ и любитель закладывать 150 смыслов и всяких подводных камней. У него не бывает совсем простецких историй. Я не сказала бы, что, кстати, что история Луки, она такая уж простецкая, хотя уже многие ее в этом упрекнули. На всякий случай для тех наших зрителей, кто еще не смотрел, а только собирается, бросим в качестве спойлера, что история про небольшой приморский итальянский городок 60-х годов в фильме прям стоит год 1969, со всеми приметами времени, об этом тоже, я думаю, еще упомянем. Обязательно скажем. Значит, в этом городе живут люди, рядом с городом живут морские чудовища. Люди охотятся на морских чудовищ, и, значит, главный герой, застенчивый парень Лука из «Морских монстров», волею случая попадает на берег. Он знакомится там с беспризорником, тоже из породы монстров, Альберта, и они вместе начинают весело проводить время. А когда они попадают на сушу, они превращаются в людей. Но стоит только в воде попасть на них, как они обратно превращаются в морских монстров. И сюжет крутится вокруг того, что два этих парня встречают девочку Джулию, у которой мечта выиграть кубок Порто-Росса. Вот, и отжать его у местного хулигана, который год за годом подряд не слишком честно этот кубок получает. Кубок в триатлоне.
Я вот сейчас вот сразу ставлю для зрителей, кто интересуется именно этой темой. Дубляж главного злодея – это Александр Горчилин, что очень неожиданно для меня было. Я не узнал его голос совершенно. Великолепный актер и режиссер, скажем так, который занимается обычно тематикой трудных подростков, а главную роль женскую озвучивает небезызвестная исполнительница Монеточка. И я тоже ни за что бы это не узнал, потому что озвучено было просто великолепно. Вот. Угу. Никаких нареканий. Далее, Оксана.
Согласна, да. Я помню, что когда мы обсуждали эфир, Даня хотел как раз что-то сказать по поводу дубляжа. Вот.
А, я просто смотрел на Ютубе просто ролики со съемок, где обычно как раз разговаривают актеры озвучки, ну, оригинальные. Это очень забавно. Во-первых, потому что наши, как это часто бывает, такой реально плюс, мне кажется, российского дубляжа, русского дубляжа, что у нас голоса прям очень хорошо подбирают, по крайней мере, мне так кажется, да. И они очень похожи, действительно очень похожи, и они по атмосфере, по характеру тоже очень похожи на оригиналы. И я просто видел тех ребят, которые озвучивали в оригинале Луку, и вот сам мальчик, который озвучивал Луку, он чем-то на него, в принципе, даже похож. И они все характерами, понятно, что тоже похожи на своих героев. И мальчик, который озвучивал Альберта, он в этом ролике, у него такое афро такое объемное, такие усишки, короче, он тоже видно, что он такой, ну, он такой крупный мальчик, и он такой, типа, тоже боевой такой, прям как Альберта. Вот они подобрали такой характер. А девочка вообще на Джулию не похожа, мне кажется, никак. Но вот характером, да, действительно, они все подобрали просто очень здорово, ребят. Мне вообще всегда интересует тема переводов, потому что часто какие-то же шутки, их очень сложно перевести. Я помню, там пробовал любительский перевод тоже делать сериалов, и шутки действительно очень сложно переводить, а иногда некоторые вещи переводят просто потому, что ты не понимаешь, да, почему их так перевели. Мне вот очень интересно, что переводчики решили перевести слово «underdogs», ну, типа, «неудачники-аутсайдеры», как «горе луковое». То есть они такие, блин, прикольно, типа, мы сделаем отсылку к имени Луки, что вот у нас есть такое «горе луковое». И мне кажется, это не совсем, не очень, как бы, жизненная формулировка, потому что дети сейчас так не говорят. Понятно, что они могут услышать от родителей, что там они «горе луковое», но у меня такое чувство, что ни Джулия от своего бати не могла услышать такую фразу никогда, ни Лука от своих родителей. И откуда это слово вообще там взялось, не очень понятно. Ну, вот просто решили так пошутить переводчики.
Ну, это же 60-е. То есть тогда еще говорили. Это просто дань времени. Дань времени.
Да, дань времени.
Да, кстати, хотел отметить, что Лука намеренно ностальгический мультик. То есть намеренно, как мне кажется, действо поместили в 60-е годы, поэтому никаких самокатов, никаких мобильников, ничего такого. Вот. И это старая добрая Италия, там, туристической мечты. Интересно, что сам режиссер родом из Италии, он хорошо знает эти места, вот, хорошо чувствует эту атмосферу, он может так добродушно еще и постебаться над шаблонами про Италию. Достаточно вспомнить, как разговаривают персонажи. Даня тут упомянул дубляж и перевод. Я считаю одним из достоинств перевода, что всякие итальянские вставки оставили как есть.
Да.
Вот, там типа рогацци, санта моцарелла, еще что-нибудь такое, вот что явно не переведешь, и что должно обязательно остаться, тем более, что в английском оригинале английский идет вперемешку с вкраплениями из итальянского, поэтому по-русски это звучит очень органично, ты сразу понимаешь, что ты в Италии. Я сама была в Италии, правда, не в тех местах, и могу точно сказать, что атмосфера передана совершенно бесподобно. Общаюсь с итальянцами здесь, в более сумрачной Москве, и могу сказать, что, ну вот, да, они примерно вот такие. Вот, то есть ты на это смотришь и погружаешься в ностальгию. Я сама, может быть, не слишком внимательно смотрела, но прочитала в рецензиях, что атмосфера 60-х годов передана не только отсутствием примет нынешнего времени, но еще и, например, тем, что висят афиши фильмов типа там «Феллини». Вот, вот это самое культовое итальянское кино, как справедливо уже было сказано, считающееся в какое-то время первым в мире. Итальянский неореализм, правда, он был раньше, он начался в 40-е годы, если мне память не изменяет. Вот. Короче говоря, вот эта атмосфера, она воссоздана прям очень любовно и дотошно. А как ты думаешь, Дань, почему именно 60-е годы? То есть не наше время, это понятно, что там мобильники и прочие штуки, они испортили бы общее впечатление, но почему, скажем, не 90-е? Почему именно 60-е?
У меня сейчас интересная мысль родилась, я не знаю, насколько она справедлива, но мне кажется, что 60-е, возможно, частично, потому что многие именно теплые... Вот представьте себе вообще... Вы представьте, там, зрители представьте, что... Вот представьте себе открытку с теплой такой Италией. Ну, вот какое-нибудь что-нибудь прибрежное такое. Вы же представляете открытку из 60-х. Ну, если на чистоту так. То есть вот это ассоциируется у людей с чем-то таким, что, да, там, граммофон вот с этой пластинкой, что-то какие-то такие уютные вещи, там, дедушек, бабушек, да, и что они же у них были в молодости, и что вот какие-то... И вот, наверное, теплая Италия, она сейчас, может быть, ассоциируется с чем-то... ну, может, какие-то спорные моменты могут возникнуть, еще что-то. А вот Италия 60-х, наверное, у всех будет ассоциироваться с каким-то таким теплым, спокойным периодом, да, когда вот отдых, лето, что-то такое чудесное. Вот мне кажется, может быть, поэтому...
Мы с вами только что говорили по поводу того, что зритель может приплести все, что угодно, куда угодно. И, Оксана, я и для зрителей тоже замечу, те, кто успеет это заметить, к сожалению, да, это попадет в запись эфира, но это очень смешно. ВКонтакте на стене группы Geekzone сейчас висит случайно продублированный эфир Лука, который с Теос Медиа, соответственно, продублировался случайно, да, из предыдущего эфира к нам на стену. И подпись «Жена испытала сексуальное насилие, что делать?» и дальше картинка эфира Луки с двумя мальчиками, которые едят мороженое. И... Оно само происходит, понимаете? То есть людям даже не надо ничего додумывать. Сейчас ударим, конечно, это все, но я зафиксировал это просто как событие. Я очень сильно боялся, когда начал смотреть, что когда Лука начал говорить своим сожителем Тритоном, своим, как это называется, соотечественником, да, подводным, начал говорить «сэр» и «мэм», я напрягся, потому что, ну, типа, у нас Италия 60-х, да, а он разговаривает, типа, абсолютно вот американизмами и так далее. Я думаю, нет, ну неужели они вот настолько взяли и угробили атмосферу? Но когда он выходит на поверхность и начинается вот эта вот вся итальянская заварушка с пастой, с санта-моцарелла, Марини Монстро и так далее, это прям вот, вот тут началась прям красивая, замечательная атмосфера, та, которая должна быть, та, которая создала всю картинку.
Можно я еще ставлю, извини, просто... Пока это опять проскользнуло, извини, что перебиваю в который раз, про то, что у нас не стали переводить действительно эти итальянские слова, это очень здорово, потому что не возникает такого, что бывало, когда начинали переводить все, что происходит в фильме, чтобы не возникали такие моменты, что тебе персонаж на русском что-то, на одном персонаже что-то говорит другой на русском, и тот говорит, что это значит, такого рода штуки. И плюс, мне кажется, это очень сильно ласкает слух тех, кто увлекается Италией, итальянским языком, потому что я ходила второй раз с семьей, и у меня папа, он очень любит Италию, он учил в молодости итальянский язык, и мы сидим, смотрим, и что-то говорят на итальянском, он ко мне так наклоняется и переводит. Хотя я понимаю, что это значит прекрасно, но вот ему очень приятно было, что вот это не стали переводить.
Так что все-таки значит фраза, которая произносится при рукопожатии?
Это какая-то фраза типа... Во-первых, это фраза из детства режиссера. Да. И это значит, по-моему... Это какая-то там бредятина из разряда «Привет, меня зовут...» там, ну, как, какое-то там имя, Арни, что ли, что-то такое было. То есть это какая-то бредятина абсолютно, которую Альберто как бы услышал однажды, подумал, что он будет ее использовать теперь, и все. Как и делают дети, собственно.
То есть, видимо, это что-то из разряда, когда его в Америке просили сказать что-то на итальянском, и он произносил просто эту фразу, да, и все такие, ну, да, типа, как, какой когда, прекрасный как, язык, да.
Как когда меня просят почитать этикетки на казахском языке, я просто их читаю, не знаю, что это значит. И мне нравится. Это то же самое абсолютно.
Мне кажется еще, что Pixar, помимо того, что всех нас расслабило, и скептиков, и фанатов, и людей нейтральных, он это сделал неспроста. Хотя упрекали, как я уже говорила, эту студию в том, что история Луки, она более проста, чем история, рассказанная, например, в «Душе» или в «Корпорации монстров», или в «Истории игрушек». Тем не менее, Pixar сумел запихнуть и темы, ну, не то чтобы не детские, но такие достаточно серьезные, на подумать. И сделал это, что называется, на расслабоне. То есть ты сильно не грузишься, когда это все дело смотришь, но все равно видишь, что эти темы есть. Вот. Это и конфликт родителей и детей, да, там гиперопекающая мама, которая не отпускает своего сына. Это и вопрос инаковости, потому что, ну, опять же, как это дело не понимать? Очевидно, что это главная тема всего мультфильма. То есть как инаковому быть с миром, который на него смотрит косо? Как быть самим собой? Еще я бы тут сюда же отметила, как быть частью обоих миров, потому что Лука, он же не отрекается от подводного мира. Ему важно сохранить и идентичность подводную, и вместе с тем у него на берегу уже появились друзья, как мы помним, в конце он уже отправляется в школу. Для него важно быть и тем, и другим. Ему важно не выбирать. Как быть в том случае, когда общество заставляет тебя выбирать либо одно, либо другое. Вот. И еще момент, который там присутствует, может быть, второстепенно, но тем не менее. Альберто не просто парень, который живет на берегу, просто вот непонятно с чего. Мы узнаем, когда они ссорятся с Лукой, узнаем его историю, что Альберто бросил отец. Один из критиков замечает, что это такой не слишком обычный поворот для Pixar, который очень любит семейные ценности и любит изображать дружные семьи, а здесь получается немножко не так.
То есть... Ну, да, это же нужно для того, чтобы как раз вот создать эту связь его с моряком, с этим рыбаком и так далее. Ну, то есть это как раз наоборот семейные ценности вот в этом принятии другого. Ну, как бы что может быть еще круче, чем принять как собственного сына того, кого ты когда-то презирал. Ну, то есть это вообще-то прям суперсемейная идиллия. Как говорил один наш гость в одном из наших эфиров, который как раз занимается мультипликацией, да, что, типа, если в США не принято не делать не семейное кино. Если ты делаешь кино, то изволь делать его семейным, тогда это кассовый успех, тогда все продюсеры скажут «да» и так далее. А вот все остальное не канает.
Нет, я полностью согласна с тем, что Лука, конечно, мультик семейный. Я просто к тому, что тему предательства самого близкого человека, ну, не так, чтобы сильно часто поднимают в мультипликации, как мне кажется. В итоге, конечно, у Альберта получилось все хорошо, и с Массимо, вот с этим рыбаком, они нашли общий язык. И все, вообще говоря, прекрасно. То есть тебя бросил родной человек, но ты находишь свою приемную семью, и тебе хорошо. Так даже, может быть, и лучше. Но, тем не менее, то есть вот как в душе есть о чем подумать, и такое, ну, такое впечатление остается неоднозначное, так и после «Солнечного Луки» вот у меня впечатление неоднозначное. Не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, что ты смотришь, и хотя киношка такая вот на поностальгировать, повеселиться, порасслабиться, но есть о чем подумать. Вот. Но, наверное, это потому, что Pixar не может по-другому.
Это очень красивый и серьезный рычаг сюжета, потому что мы здесь как раз открывается вот дверь для героя, чтобы перейти в семью приемную, точнее, ну вот сблизиться, да, с другим человеком, который как начинает его воспринимать как сына, и причем достаточно быстро начинает воспринимать его как родного сына. Видимо, всегда и мечтал о том сыне, судя по его общей брутальности, мускулинности и тем, что у него дочь такая шебутная. А во-вторых, показывает то, что у тритонов точно такие же проблемы, как и у людей есть. То есть у них тоже есть, ну, помимо того, что мы видим их хозяйство там и так далее, непослушание, о том, то, что бешеные бабки, которые с большой радостью ходят там у людей тусить. И как и в Коко во всем виновата бабушка опять. помимо этого еще показано, да, то, что у них и социальная драма точно такая же абсолютно, как и в человеческом мире. То есть вообще никаких различий нету на самом деле.
Ну, то есть другие, получается, на самом деле не такие же и другие, а ровно такие же. Все такие же.
Интересно, кстати говоря, насколько вообще вот эта вся тема, она отсылает нас к проблематике итальянских мигрантов в США. Ну, потому что это же диаспора итальянцев, она была сильная. Собственно говоря, почему появляется мафия со временем, да? И вот эта вечная борьба итальянцев и ирландцев на протяжении 20 века, которая разворачивалась в США. Ну, то есть... Вот эта тема «меня в другом мире», не отличающегося меня, находящегося в другом мире, она в Луке, это вот прям просто такой, как это называется, постамент, на котором строится весь остальной памятник этому всему. Даня, у тебя есть какой-то комментарий в наш разговор? Ты просто, я знаю, что ты тот самый человек, который как раз переезжал из одного места в другое и, соответственно, рос в одном месте, где были одни правила, переезжал в другое место, где были совершенно другие правила. Насколько Лука вот здесь тебе стрельнул в кокоры или не стрельнул?
На самом деле вообще не стрельнул, потому что об этом даже не задумывался. Это очень, очень интересный вопрос, потому что все вопросы у вас интересные, на самом деле. Вот, я не думаю, что это прям... То есть можно, конечно, провести параллели вот с какой-то миграцией, но я не думаю, что это сильная история об этом на самом деле. То есть да, да, другие правила действительно, но даже не знаю просто, как к этому можно подступиться. Потому что Лука, он достаточно... Лука, опять мы начали. Лука, он достаточно быстро...
Ассимилирует.
Привыкает к новым правилам, привыкает к тому, как ходить на ногах и как есть мороженое, играть в мяч и кататься на велосипеде, поэтому у него, ну, там проблем с этим вообще не возникало, насколько я заметил. То есть все, что новое ему приходилось делать, он осваивал, ну, там, за несколько минут экранного времени. Как проблема это не преподносилось вообще. Вилкой они тоже там достаточно быстро научились пользоваться. Как бы спасибо, что не палочками.
Я бы еще к этому добавила, что их вытесняют и пытаются шпынять не все подряд, а вот этот самый хулиган, главный антагонист, и его банда. А так не только там Лука быстро учится чисто каким-то физическим вещам, там как ходить, как ездить на велосипеде, но его еще и довольно быстро принимают. Они с Альберто подружились с Джулией, они нашли общий язык с Массимо, с рыбаком, и постепенно они вполне себе адаптируются в этом самом городе. И интересно, что вот этого самого хулигана они побеждают тоже вместе. То есть по факту нету такого, что вот там несчастные два эмигранта пытаются... понять, какую дырочку им пристроиться. Они довольно быстро не только пристраиваются, они еще и начинают приносить пользу. Они делают совместное дело, они не только получают кубок, что тоже важно, они еще и побеждают местного хулигана. То есть по факту побеждают его даже не столько самой победой, сколько тем, что они подрывают его авторитет. Сначала они над ним смеются, и банде тоже становится смешно. Есть там очень... Вот этот момент, он очень хорош, на мой взгляд. Вот. А потом они делают по факту так, что власть этого хулигана, она свергается, потому что его перестают бояться. И, собственно, банда говорит ему «до свидания». Вот. И все это сделано благодаря вот этим самым двум морским монстрам.
Это вот, это мы сейчас здесь втроем собрались, такие все демократичные, добрые, открытые там ко всему миру и так далее. Представляете, какой этот мультфильм, на самом деле, кошмар для ксенофоба? Ну, просто мы же их права тоже должны учитывать. Два мигранта, которые еще и могут маскироваться легко, их вообще не отличишь от других, еще и находят какую-то девочку, да, и начинают там с ней активно жить, за ней ухаживать, еще и там всех... свергают местный авторитет, между прочим, который как бы вот избранный национально здесь привыкший. То есть с точки зрения ксенофобии мне даже интересно поговорить просто с людьми, которые вот абсолютно погружены в эту тему страха, ужаса и боязни иммигрантов, насколько болезненно смотреть им весь этот мультфильм. Ну, потому что все то, что рассказала Оксана, да, можно поставить знак минус в этого всего, если иметь определенный склад ума, характера и взглядов на политику. И все. И этот фильм — это прям тотальная пропаганда всего самого плохого, что может происходить.
Олег, ты знаешь, это было бы, как мне кажется, полный минус в том случае, если бы вот эти два пацана, они резко бы выделялись и просили бы для себя особых преференций и пытались бы кого-то потеснить, потому что, ну, претензия к иным даже не в том, что они иные, но, насколько я понимаю, тоже часто общаюсь с людьми вот подобных взглядов.
А то, что они отжимают то, что должно принадлежать.
Да, ну, что они отжимают, что они требуют, что они себя ведут так, как будто они тут не в гостях, что они требуют какого-то особого отношения к своей инаковости. На самом деле это претензия к очень многим меньшинствам. Типа, ребят, ну мы вас не трогаем, ну живите вы как хотите, но почему вы нам навязываете свой образ жизни и почему вы считаете, что мы должны перед ним падать на колени? Но дело-то в том, что ни Альберта, ни Лука, они не кричат на всех углах, что лучше быть, что морские монстры это какие-то качественно другие люди. В том-то и дело, что они очень быстро адаптируются. Они скорее не требуют, чтобы под них подладились. Они скорее подлаживаются под большинство, как раз-таки. Они смотрят, как кто что здесь делает. Вот, они не лезут со своим уставом в чужой монастырь. И они объединяются с этой девочкой. Да, я согласна, что они свергают местный авторитет, но я обращаю внимание, что местный авторитет, он не пользовался-то особой любовью. Что как раз-таки его убрать, видимо, было давнишней мечтой его клевретов, говоря по-старому, которые просто его боялись, и все. То есть от них совместному этой самой коммуне больше пользы, чем вреда. Плюс эти ребята, ну, действительно ничего особо-то не требуют, они обществу пользу приносят. Все бы, как говорится, мигранты были такие.
Но, да, как и я просто долгое время работал на стройке, и как и все мигранты, они купили старую машину себе. Это удивительно. Точно.
Honda Civic. Там Веспа. Мотороль.
Отлично. Так, у нас крайне мало времени остается, да. И, Даня, я очень сильно... Я прошу тебя обязательно сейчас подвести какой-то итог тебя, как большого фаната анимации, мультипликации, в том числе Pixar и Disney, под вот сегодняшним разговором. Что бы ты посоветовал зрителю, да?
Посоветовать зрителю? Даже не знаю. На самом деле, наверное, я бы посоветовал зрителю смотреть побольше мультфильмов в целом, не только хороших, но и плохих, чтобы их научиться отличать, чтобы побольше в этом всем, в принципе, ориентироваться. Потому что сам я смотрю много и хорошего, и плохого, я думаю. И это тоже опыт очень ценный. И Disney, он радует, глаз точно радует, а если... ты придираешься к чему-то, то радует еще и твой навык оценивать что-то, анализировать. Вот. А еще я хочу сказать, что, по моему мнению, скорее всего, у Disney и Pixar есть отдельный директор по бабушкам. И типа в каждом проекте человек, который отвечает за бабушек. Потому что это просто нечто. В общем-то, все.
Да поэтому так русскому человеку нравится. Мне друг когда-то давно сказал, что нету в мире больше ни одной такой социальной группы, как в России. Нету больше вот такого института общества, как бабушки, как они проявлены в России. И вот Pixar активно играет на этом. Они на самом деле пытаются нам нравиться. В этом все время бабушки. Бабушки впереди. Бабушки сила. Оксана, от тебя, пожалуйста, какие-то подытоживания, еще последние мысли финальные.
Ну, можно порекомендовать зрителям точно посмотреть «Луку». Вы получите удовольствие, даже если вы нейтрально относитесь к Италии. Атмосфера веселья, солнца, пасты и веселого такого движа, она явно вызовет у вас ностальгию. Если вы любили там когда-то советские книжки про беззаботное детство, про мальчишескую дружбу, вы будете счастливы. Такое в современном кино сейчас особо не увидишь. Если вы люди молодые и юные, то я думаю, что увидев то, что в «Луке» показано, вы вспомните то, какими были совсем-совсем не так давно. И это тоже приятно. Мультик в любом случае приятный, и даже независимо от того, хотите вы о чем-то думать или нет, если хотите, Pixar дает вам такую возможность. Если не хотите, вам будет хорошо в любом случае.
Дорогие друзья, спасибо большое всем, кто присутствовал сегодня с нами на эфире, все, кто посмотрел, все, кто смотрит в записи. Огромное спасибо всем вообще, кто любит передачу «Гигзон» на Теос Медиа. Мы существуем только благодаря вам. Обязательно пишите свои комментарии, вопросы и после эфира, и смотрите его в записи. Не забывайте, что мы не коммерческая передача, поэтому мы существуем полностью только за счет вашей поддержки вообще целиком. И что касается самой Луки, да, обязательно посмотрите предыдущие работы Pixar, которые вы, скорее всего, не увидели, например, замечательный мультфильм «Вперед». А мы прощаемся с вами. В эфире с вами был я, хост Олег Никитин, наша замечательная ведущая, руководительница проекта «Гигзона» Оксана Куропаткина. А у нас в гостях был прекрасный, великолепный мультипликатор из Калининграда Даниил Костевич. До встречи, дорогие друзья, в следующий понедельник в 15:00 на Теос Медиа. И хорошего вам плавания!